«Разница во времени». У микрофона Владимир Тут. В прошлом выпуске нашей программы я пообещал познакомить вас сегодня с ответами, которые мы получили в связи со злополучным, иначе уж не скажешь, обращением заместителя академика-секретаря отделения историко-филологических наук Российской академии наук, являющегося одновременно руководителем секции истории этого отделения, академика Валерия Александровича Тишкова, к руководителям научных учреждений ОФН, по поводу сбора информации об историко-культурных фальсификациях, их авторах, распространителях и потенциальной опасности интересам России. Как известно, это опубликованное нами письмо академика Тишкова, а также его беседа со мной, были воспроизведены десятками российских и зарубежных средств массовой информации и стали предметом живого и массового обсуждения. Из этических соображений я избегал давать оценку посланию моего академического собеседника. И даже обсуждая поставленные в письме Тишкова вопросы с членом созданной при президенте Российской Федерации комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России Николаем Сванидзе, сознательно не предложил ему высказать отношение к этому документу и его автору, являющемуся коллегой Сванидзе по Общественной палате. Впрочем, через пару дней Николай Карлович сделал это сам, но в другой передаче и на другой радиостанции. Высказался он довольно резко, цитирую: «Письмо дурацкое, текст действительно крайне неудачный и какой-то странный, но, подчеркнул Сванидзе, снова цитата, я к письму отношусь хреново, а к Тишкову хорошо». Между прочим, если это кого интересует, и я к Тишкову, по крайней мере, до этой истории тоже относился неплохо. Во-первых, по инерции, в память его предшественника на посту главы академических историков России, академика Александра Александровича Фурсенко, добрые и откровенные отношения, с которым очень ценил и помню. Во-вторых, и некоторые научные изыскания Тишкова представляются мне, если не бесспорными, то не лишенными интереса. Возвращаясь же к его письму, разосланному, по сведениям «Новой газеты», в 7 академических институтов отделения историко-филологических наук и архив Российской академии наук, к письму, которое Валерий Александрович, как вы могли слышать, пообещал мне отозвать, а его Тишкова апологеты поспешили объявить то несуществующим, то черновиком. Так вот, возвращаясь к этому письму, можно констатировать, что академическая рефлексия на него оказалась похожа вовсе не той, на которую рассчитывал автор. Процитируем «Новую газету».
Один из адресатов письма – директор Института всеобщей истории РАН, академик Чубарьян. Мы попросили Александра Агановича прокомментировать суть этого послания ученым.
Да, я получил это письмо, но на него не ответил.
Не успели?
Не счел нужным отвечать. Я сам член комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. Ни одного заседания комиссии еще не было. Не было, соответственно, и поручений собирать списки. А я ко всяким спискам вообще отношусь настороженно. Не списки нужно составлять, а облегчать доступ к архивам. Исторические документы, историческая правда – лучшее средство от фальсификаций.
Я абсолютно солидарен с этим суждением академика Александра Агановича Чубарьяна, директора Института всеобщей истории РАН. Кстати, получив копию хранящегося ныне в архиве Российской академии наук якобы несуществующего письма, я не стал обращаться за комментариями ни к Александру Агановичу, ни к другому академику, члену околопрезидентской комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории Андрею Николаевичу Сахарову, чтобы не ставить их в двусмысленное положение. С одной стороны, они члены еще не действующей институции, на авторитет которой ссылается Тишков, требуя фамилии, адреса, явки фальсификаторов. А с другой,
Они же подчиненные Тишкову, директора институтов, вроде бы обязаны выполнять этот странный запрос. Ну, казалось бы, хватит уже. Ну, оплошал академик. Подходящих слов для выражения своего желания подобрать не сумел, да и реакции на свое послание тоже предсказать не сумел. Ну, высказались все о нем. Куда менее терпимо, чем я в этой передаче. Ну, хватит, казалось бы, так нет. Валерий Александрович публикует не на своем, правда, сайте, а поначалу в блоге израильтянина Алика Эпштейна, а затем и на фэповском сайте «Свободный мир» еще одно довольно странное письмо, в котором и меня упоминает, причем в довольно неприятном контексте. Ну, судите сами.
Теперь по поводу письма об исторических фальсификациях, которое было подготовлено по моей просьбе ученым-секретарем отделения, и которое я недостаточно отредактировал по причине спешного отъезда на конгресс этнографов и антропологов в Оренбург. Господин Тольц с радио «Свобода» звонил мне по телефону в момент моего отъезда. Он не захотел прислушаться к моей просьбе не плодить дальнейшее доносительство, даже если это письмо без подписи кто-то донес до его рабочего стола.
Стоп, давайте разбираться. Опять ведь получается, что текст недостаточно отредактирован. Вы бы, Валерий Александрович, хоть в Брокгаус заглянули. Всем, казалось бы, известно, что донос и доносительство – это сообщение властям о преступлении. Ну какая же я власть? Вам или так или иначе подчиненным вам ученым? Это вы власть. Власть, которая потребовала от них доносительства, чем их и возмутило. И они решили придать это гласности. Пойдем дальше. Он, я то есть, не захотел прислушаться к моей просьбе, пишете вы. Я прослушал еще раз запись нашей беседы. Кроме вашей фразы, я цитирую, «письмо я писал в институты, а не на радио «Свобода», поэтому я не разрешаю вам его цитировать, никаких просьб я там не нашел». Услыхав столь странную фразу, я подумал, что она связана с вашим прошлым. Оказавшись министрами, некоторые начинают думать, что они всем остальным могут разрешать и запрещать. Но это ошибка, конечно. Знаете, мне доводилось беседовать с разными бывшими, как вы, министрами, в том числе с бывшими начальниками КГБ, с бывшим генсеком, с бывшими и действующими президентами. Часто речь шла и о тех или иных документах. И знаете, ни от одного из этих людей мне не довелось услышать «я вам не разрешаю». И это не от того, что они менее вас привыкли запрещать, а просто потому, что, беседуя, они отдавали себе отчет, что, во-первых, не разрешать вредит имиджу, а во-вторых, что не разрешать мне ни в их и ни в вашей, кстати, силе и компетенции. Но я надеюсь, теперь вы будете помнить об этом. И толковыми словарями русского языка тоже чаще будете пользоваться. А то пишет мне тут ваш недоброжелатель, похоже, из тех националистически настроенных молодых людей, которые совершенно вздорно, на мой взгляд, некоторое время назад объявили вас американским шпионом. Так вот, пишет он, я понял, Тишков не является агентом ЦРУ. Потому что не может шпион так слабо владеть языком противника. В заключение мой музыкальный привет слушателю и участнику программы «Разница во времени» Валерию Тишкову. Мы дарим посвященный доносительству фрагмент мюзикла «Стиляги», связанные одной цепью.
Среди нас он жил, мы шагали троим честным парнем. Был простым героем, но правду не скрыть. Этот час настал, и вот обнажился звериный оскал. И вот обнажился звериный оскал. Посмел посягнуть на святая святых. Где твои идеалы? ты плюнул на них. Ты за яркие тряпки врагу продаешься, и с совестью, честью легко расстаешься. Но ты не победишь, наша цепь не прервется.
Сломанных одной цепью связанных, одной целью скованных, одной цепью связанных, одной целью.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. В прошлой передаче в связи со странным запросом заместителя академика-секретаря отделения историко-филологических наук Российской академии наук академика Валерия Александровича Тишкова о составлении в подведомственных ему научных учреждениях аннотированного перечня историко-культурных фальсификаций, их авторов и распространителей, а также сведений о потенциальной опасности попавших в список сочинений интересам России и именах контактных лиц для дальнейшей работы в этом направлении, мы задали вам следующие сдублированные нами в интернете вопросы.
Что такое фальсификация истории? Чем фальсификация отличается от интерпретации прошлого? Возможно ли фальсификация не в ущерб, а на пользу интересам России? Как вы представляете упомянутый в публикуемом выше документе аннотированный перечень фальсификаций и их авторов, а также потенциальных опасностей этих фальсификаций интересам России? Не провоцирует ли предложение составления такого перечня, а также списков контактных лиц по проблемам фальсификации волну доносительства в академической и гуманитарной сферах?
Признаюсь, и количество полученных ответов, и их характер, и качество произвели на меня впечатление не меньше, чем то, что возникло от чтения письма академика Тишкова. Только приятнее. Первых впечатлений. Если провести количественное сопоставление откликов на наш вопросник с комментариями, которые приходят на обсуждение самых популярных политических передач и тем нашего радио, оказывается, что число активно интересующихся историей гораздо выше стандартных 28-33% аудитории, стабильно интересующихся прошлым. Не стану самообольщаться, и это, вероятно, вовсе не зависит от качества придуманных мной вопросов. Гораздо большая заслуга в этом академика Тишкова, столь оригинально развернувшего тему в своем послании. Все-таки правда и истина, как и стукачество темы, которые мало кого оставляют равнодушными в России. Многое зависит, конечно, и от нынешнего официозного подогрева интереса к проблеме фальсификации во вред России. Второе. К истории относятся ныне примерно как к футболу. Это общенациональная страсть. А кроме того, как и о футболе, где все, включая тех, кто никогда не прикасался ногой к мячу, знают, как надо играть, кто какие ошибки допустил и вообще судью намыло, и кричат об этом, так ведь и про историю. Судить ее и историков готовы все, громко и безапелляционно. Надо отметить при этом, что наша «Радио Свобода» аудитория, как мне показалось, если не категоричностью, то степенью информированности выгодно отличается от слушателей некоторых других станций. Основной источник информированности там, где его можно проследить, как и у других – интернет. Если говорить о слабых сторонах ответов, пытаясь выявить их сопоставлением с суждениями на сходные темы, опубликованными на иностранных сайтах, то иногда мне лично бросается в глаза, что, скажем, у немцев с логикой получше, зато в нашем материале фактуры больше. Впрочем, все это несколько абстрактно звучит. Но можно и сами ответы посмотреть на страничке нашей передачи в интернете. Сейчас же я хотел бы познакомить вас с тем, как ответил на мои вопросы профессиональный историк, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Борисович Зубов. Итак, что такое фальсификация истории?
Фальсификация истории – это заведомое искажение хорошо известных исторических фактов. Когда, предположим, заявляют, что не Германия была побеждена во Второй мировой войне, а Германия победила во Второй мировой войне, и немецкие войска вошли в Москву 9 мая 1945 года. Вот это фальсификация истории. Но в это, конечно, никто не поверит. Да, фальсификация требует обязательной заведомости. Потому что, естественно, любой из нас, любой историк может ошибаться в каких-то моментах, в интерпретациях, даже в фактах, особенно в фактах малоизвестных.
Простите, а что у нас с нехорошо известными, с малоизвестными фактами?
А с малоизвестными фактами ситуация такая, что поскольку значительная часть архивов Советского Союза до сих пор закрыта, то мы можем во многих случаях лишь реконструировать ситуацию, но не знать ее с абсолютной достоверностью. Поэтому, скажем, говорить, например, о судьбе так называемого испанского золота, то есть золота, вывезенного в Советский Союз из республиканской Испании перед концом гражданской войны в Испании, до конца нам не ясен, поскольку у нас есть воспоминания разведчиков, которые этим занимались и которые сбежали потом на Запад, но нету архивных данных, они абсолютно засекречены. Поэтому здесь тоже глупо обвинять фальсификации. Мы можем дать определенную реконструкцию факта, но при этом, естественно, мы можем ошибиться, потому что документы, то есть само государство от нас скрывает до сих пор.
Андрей Зубов, профессор МГИМО. Скажите, Андрей Борисович, а чем фальсификация отличается от интерпретации прошлого? Ведь могут же разные люди на основе одних и тех же данных приходить к разным выводам, делать различные построения.
Фальсификация – это сознательное искажение объективной исторической правды. Скажем, мы говорим о том, что Наполеон и Александр I не встречались в Тильзите в 1907 году. Предположим. Это заведомо искажение исторического факта. Интерпретация – это построение некоторых исторической концепции на основании правильно названных фактов. Но факты мы знаем точно, а с чем они связаны, как они друг из друга вытекают, какие были мотивы сторон – это вопрос интерпретации. Скажем, то, что были секретные протоколы к соглашению Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года – это объективный исторический факт. Тот, кто будет говорить, что таких соглашений не было, он фальсификатор истории. Но почему Молотов-Риббентроп, а вернее Сталин и Гитлер, заключили подобный договор? Это уже вопрос исторической интерпретации. Один считает, что чтобы спасти Советский Союз, другой считает, чтобы поделить Европу, третий считает, чтобы обыграть Англию. Это уже вопрос исторической интерпретации, который, естественно, полностью в праве историка.
Напомню, на мои вопросы, возникшие в связи с письмом академика Тишкова о составлении в подведомственных ему научных учреждениях аннотированного перечня историко-культурных фальсификаций, отвечает профессор МГИМО Андрей Зубов.
А возможно ли, по вашему мнению, фальсификация не в ущерб, а на пользу интересам России?
По глупости можно считать, что возможно. Ну, скажем, скрывать какой-то факт, ну, скажем, говорить о том, что в Катыни немцы, а не коммунисты советские, расстреляли польских офицеров. Фальсификация истории, казалось бы, на благо России. Но на самом деле это еще больше во вред России, потому что любое искажение исторической правды в конечном счете является постыдной пощечиной для того, кто ее скрывает. Вот скрывали большевики Катынь на протяжении многих десятилетий и окончательно опозорились тогда, когда Горбачев передал портфель с документами польскому правительству. Вот таким образом фальсификация истории на пользу фальсификаторам не бывает никогда, всегда только во вред.
Вообще возможно составление такого перечня? Если да, то что бы вы в него включили?
Теоретически, естественно, возможно. То есть я думаю, что какую-нибудь там книгу Морозова, которую он писал еще в Шлиссельбургском каземате «Откровения в грозе и буре», где доказывал, что не было средневековья, не было, вернее, древности, все началось со средневековья, или книги Фоменко по истории. Вот это типичная фальсификация истории, хотя, видимо, тоже не зловредные, поскольку и тот, и другой горячо верили в свои фальсификации. То есть они скорее интерпретировали историю, но с точки зрения объективного историка это, конечно, ужасный фальсификат и безграмотность. Может быть, о таких книгах и стоило сказать. В свое время, кстати, когда Фоменко был очень моден, собрались ученые, историки, написали целый совместный труд контра Фоменко. И это нормальная реакция на ученого сообщества. Совершенно ненормальная реакция, когда создается государственная комиссия и уже на уровне директив и циркуляров заставляют выуживать исторические ошибки. Понимаете, это, конечно же, не путь науки. Это вообще не путь Академии наук вне советское время, не путь свободного научного творчества. Ученые могут спорить с друг другом, могут коллективно высказывать какие-то точки зрения. Но я думаю, что циркуляр, посланный Валерием Александровичем, это какой-то абсолютный нонсенс с точки зрения научного сообщества, открытой страны.
Андрей Борисович, в связи с публикацией письма Валерия Александровича Тишкова мне довелось прочесть и выслушать немало опасений, что предложение составления такого перечня и также списков контактных лиц по проблемам фальсификации может спровоцировать волну доносительства в академической и гуманитарной сферах.
Нет, ну а какие, собственно говоря, могут быть доносительства? Доносительство на что? Доносительство на то, что некий человек, ну, предположим, интерпретирует тот или иной исторический факт или то или иное историческое лицо не так, как его интерпретирует доноситель. Ну, в нормальном ученом сообществе это совершенно естественная вещь. Люди спорят друг с другом. Одним нравится Столыпин, другим не нравится Столыпин. Понимаете, одни считают, что модернизация, которую устроил Сталин, была объективно необходима. Другие считают, что так устроенная модернизация была преступлением для России. И это, видимо, дискуссия будет продолжаться, аргументы будут оттачиваться. Поэтому доносительство, мне кажется, возможно, если бы речь шла о том, что неких людей будут обвинять в том, что они, ну, скажем, шпионы Европейского Союза или НАТО, вот тогда это опасно. А если будут доносить, что они вот придерживаются тех или иных взглядов, ну и что, ну пусть придерживаются. Уголовным кодексом это нигде не преследуется, и законов против этого в России, слава тебе Господи, нет. И у нас, в общем, свобода научного творчества декларирована на уровне Конституции. Так что мне кажется, что бояться последствий такого доносительства не стоит. Поэтому-то и все письмо имеет скорее комический, чем трагический характер.
Так считает историк профессор МГИМО Андрей Зубов. Этим оптимистическим суждением мы закончим сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», над которым работали режиссер Андрей Амочкин и автор и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней сегодня в ходе совместной операции правоохранительных органов двух республик убиты 4 боевика. В Москве в Новопушкинском сквере прошел пикет против милицейского произвола. Федеральная миграционная служба России отказалась в виде исключения предоставить временную регистрацию нелегальным мигрантам, оставшимся без работы после закрытия черкизовского рынка в Москве. Власти Грузии намерены ужесточить правила проведения массовых акций протеста. Грузинский парламент сегодня одобрил в первом чтении соответствующий законопроект. Президент США Барак Обама призвал жителей Африки брать на себя большую ответственность за будущее континента. Обама выступил сегодня в парламенте Ганы, страны на западе Африки, где находится с визитом. Китайские власти обнародовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи на северо-западе страны. Сообщается, что погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев и 46 уйгуров. По меньшей мере 4 человека погибли и около 40 получили ранения сегодня в результате взрыва в окрестностях иракского города Мосул. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет своих предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Об этом заявил глава МИД Ирана Манучер Мутаки. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун считает верной британскую стратегию действий в Афганистане. Браун заявил об этом после того, как оппозиция выразила беспокойство в связи с растущими потерями британских войск в Афганистане. В Ленинградской области второй день продолжаются поиски вооруженного солдата внутренних войск МВД России, самовольно покинувшего воинскую часть. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В России, должен вам сказать, Анатолий Иванович, надо жить долго. Признайтесь, что даже вы с вашей исключительной проницательностью разве думали эдак году в 90-м, что российские солдаты-призывники будут дезертировать в Грузию из Южной Осетии? Мне в настоящее время почти 60 лет. Здоровьем Бог не обидел. Рассчитываю, тьфу-тьфу, дотянуть до 80. Вы спросите, зачем? Отвечаю, чтобы увидеть еще что-нибудь такое, как это дезертирство. Например, дезертирство военнослужащего из Уральской республики в Московское царство. Степан Халтурин, Санкт-Петербург. Что вы, Степан, могу поверить, а что Халтурин, нет, не верю. Это вы в порядке куража взяли себе известную революционно-террористическую фамилию. Тем не менее, проницательностью похвалиться не могу. Не предвидел, например, что госпожа Батурина, супруга московского мэра, окажется такой успешной предпринимательницей, войдет в число многократных миллиардеров. Анатолий Иванович, откуда у вас такое презрительно-высокомерное отношение к русским, пишет Николай Астахов. И грязные-то они, и не моются, и рабы, и азиаты-кочевники, и мусорят везде, и сквернословят, из культурной Европы пример не берут. А Европа-то, дескать, вся такая белая и пушистая. Ну уж, дудки, знаем мы вашу Европу вшивую в самом прямом смысле. И тараканов там тьма тьмущая. И уж такая грязь в ней водится, духовная грязь, которую никакой водой отмыть невозможно. Это ваша хваленая, ханжеская, фарисейская Европа такая гадость, что даже хуже СССР. Ложь, лицемерие и коварство – это вот и есть Европа. Теперь-то мы знаем, это не понаслышке. Созданный на Западе и бытовавший в СССР пропагандистский миф о якобы высокоморальном и культурном Западе давно уж развенчан самим же Западом. А ведь в этом месте парень прав, дамы и господа. Мир лежит во зле, сказано в Писании, и очень давно сказано, еще и России не было. Это великая послеварварская самокритика Запада. Другое дело, что Николай Астахов, кажется, делает отсюда не совсем справедливый, по-моему, вывод. Раз Запад лежит во зле, о чем сам говорит, то Россия в добре. Правда, там же, на Западе, есть целые партии, которые могут с ним согласиться без особых раздумий. Россия ведь страна бедноватая, а они доказывают, что богатые страны ведут себя неправильно, отравляют все живое, портят человеческую душу, и что надо всех поровнять и все запретить. Все, значит, то, что не нравится этим партиям и партийкам. Перво-жена-перво – все, что хоть как-то затрагивает и обижает природу. Если дать им волю, они могут уничтожить все человечество, чтобы сохраннее была окружающая среда. Некоторые из них так и пишут в своих программах. Готовы делать себе харакири, чтобы не потреблять воздух, нужный лесам и обитающему там зверю. Мы еще услышим о такой разновидности самопожертвования. У меня нет ни малейшего сомнения в этом, потому что дураков не сеют и не пашут. Они, как известно, сами родятся. Но в России до харакири на этой почве еще очень далеко, намного дальше, чем на Западе. Боюсь, что Николай Астахов снова напишет, что у меня презрительно высокомерное отношение к русским, но все-таки прочитаю еще одно письмо, которое ему не понравится. Опять письмо о молодых мамах с колясками, а в колясках дети и бутылки пива. О мамах, которые, дальше дословно, ежедневно приходят на одно и то же место. Каждый день, повторяет написавшая это письмо женщина. И это уже фактически мусорник, кругом окурки, грязь, в которой ползают их дети. Моя приятельница работает воспитателем в детском саду. Так вот, приходя на работу каждый день, она выносит из павильона пустые пивные бутылки. Их оставляют подростки, проводящие там вечера. А выпив, можно и развлечься, размалевать павильон или нагадить в детскую песочницу. Это не моя фантазия, это факты. Я не хочу никого обидеть, однако не стоит забывать, что наши дети – это отражение нас самих. На протяжении своей жизни я сделала такой вывод, что люди не меняются. Вам, Анатолий Иванович, слушатели пишут о своих теориях. Поделюсь и я своей. На мой взгляд, в течение всей жизни люди остаются такими же, какими были в детстве. В зависимости от того, в какие условия мы попадаем, развиваются те или иные качества, покрывая человека, как чешуя, рыбу. Если же чешуйку подковырнуть, то вот вам и старый знакомый. Такую теорию выдвинула я, наблюдая за своими друзьями детства». Похожую теорию автор следующего письма, как можно понять, распространяет на целые народы. Извечный русский вопрос: что делать? Я поверну так. А надо ли что-то делать? Давайте просто доверимся постиндустриализму, который постепенно вылечит суровую и нелепую нашу натуру, подтянет ее лет через 20 к европейским 70-м годам прошлого века. В России сложилось эдакое экономическое византийство. Коррупция – не что иное, как издержки новой перспективной системы. Эта система не всегда будет такой грязной. Париж начинался с военного лагеря римских легионеров, а США – с поселения кучки английских авантюристов. Авантюристы, каторжники, лорды, держиморды постепенно стали западной элитой. То же будет и с нашими ворами и взяточниками. Угроза русского бунта – вот лучшее побудительное средство для нынешних властей к разумным реформам. В Европе профсоюзы вывели народ на улицы, он пошумел и вернулся к своему пиву в умеренных количествах. В России уж если выйдут, то так просто не разойдутся. Власть это знает, и это на нее действует сильнее, чем все Эдички Лимоновы с Немцовыми. Так что не бузи, интеллигент, продолжает этот мыслитель, а жди, пока что-то само собой выйдет из взаимного стращания власти и народа. И надо иметь в виду, что россияне не считают себя частью Запада, что, несомненно, мешает облагораживанию России. Поэтому демократы и интеллигенты не должны поносить власть, одновременно восхваляя Запад. Надо быть хитрее, господа. Наберитесь терпения и спокойно ждите, когда народ сам разочаруется в своей власти. Путинизм вышел из того народа, какой есть. Глупо поносить или хвалить одного из них в пользу другого. Дело интеллигента сегодня – брюзжать, а не делать революцию, пишет автор этого письма, будто в России и впрямь нет житья от интеллигентов, готовящих революцию, пока они только того и хотят, чтобы им убедительно, по-научному объясняли, что сидеть тихонько по углам – это правильное прогрессивное поведение. Но одно автор подметил, по-моему, верно – власть боится народного недовольства, и уже это показало. Ее явно беспокоят и настойчивые толки о том, будет ли она меняться. Может быть, поэтому казенная пропаганда теряет кураж. Власть не меняется, но воздух вокруг нее уже изменился. Дышать этим воздухом ей все труднее. Это чувствуется. Не знаю, как оценить следующее письмо. Продолжает ли оно мысль предыдущего или опровергает? Читаю. После многовекового самодержавного рабства можно считать естественным его продолжением рабство социалистическое, большевистское. Оно вошло в плоть и кровь народа, 80% которого до сих пор поддерживает власть чекистов, супербольшевиков, считает идеалом твердую руку. Вот и прозябает управляемая ею суверенная демократия, а вместо всеобщей декларации прав у нас всеобщая декорация прав. Известно, что большевики лучше всех знают, как завоевать власть и удержать ее. но никогда не знают, что с нею делать. Показателен разгром ЮКОСа, продолжает автор. Наследники хорошо усвоили лозунг «грабь награбленная». Вот и на втором процессе Ходорковского прокуратура демонстрирует незыблемость своего понимания права как советского социалистического. Вслед за Марксом, считавшим частную собственность преступлением, она представляет руководство частной компании как организованное преступное сообщество, а нормальную производственную деятельность фирмы как преступное деяние, воровство, выбор той или иной формы уплаты налогов из числа узаконенных считает уклонением от налогов, отмыванием преступных капиталов. Чекисты добьют Россию. В. Чудов, бывший пролетарий и партпропагандист с фронтовым стажем. Вы знаете, господин Чудов, по моим сведениям, доступным, впрочем, любому и каждому, чекисты сейчас больше всего думают о другом, а именно, как бы их не добила Россия. Иначе с какой бы стати Путин поехал в Пикалево? И зачем бы давалось... Команда приглушить поношение штатов на всех экранах. Впрочем, также легко могут дать и противоположную команду. Пишет Алексей Город из Москвы. Весной вынужден был искать новую работу в связи с сокращениями. Неприятно, но летом все равно бы уволился. Надоело работать за весьма серую зарплату под руководством начальника из отставников, всю жизнь прослужившим в Арбатском военном округе, нечистым на руку и на редкость некомпетентным. Вы знаете, что в Москве масса видов дискриминации. Молодых не берут под предлогом отсутствия опыта. Кому по 50 по причине возраста. Последние ограничения ставят государственные организации. Это считается в порядке вещей под вопли о том, что пенсионный возраст надо увеличить. Поспорил с одним товарищем. Он был убежден, что у нас можно добиться справедливости, найти управу на работодателей. Буквально на следующий день я был на собеседовании в госпредприятии «Марка» Минсвязи России. Начальника для меня не было целый день. На другой день позвонил, сказали, что место занято. Ни извинений за потерю дня, ничего. Написал жалобы в администрацию президента и в Минсвязи. Все, естественно, поступило тому, на кого жаловался, директору «Марки» Адибекову. Сначала мне ответили, что собеседование было, но я его провалил. Снова жалуюсь, требую указать автора лживого ответа. На сей раз написали, вы не специалист вообще, марок не знаете. Мой ответ, 20 лет стажа, солидные должности, выпускал цветные наклейки лучше ваших марок. А Дебекову такие и не снились. Ответ тот же, только добавили, что марки вещь особая. Когда я слышу об особенностях какого-нибудь производства либо исторического пути России, с такими людьми стараюсь не общаться. Таким образом, я все же доказал моему товарищу на собственном опыте, что российский чиновник по-прежнему неприкасаем. Кодекс законов о труде – пустая бумажка. Вакантные места у государства не для серьезных специалистов, тем более пожилых. Оттого товаров такого низкого качества не выпускали даже в СССР. Устроился же я в частной типографии. Хозяина почему-то не смутил ни мой возраст, ни мое критическое отношение к тому, как поставлено у него дело, пишет Алексей Город, что и требовалось доказать. Это уже говорю я, а не он. Частное есть частное даже в нынешних российских условиях, когда оно весьма относительно частное. Иван Марков предлагает завести и вести вечно три книги в государстве. Читаю. Первая книга «Слава России», куда поместят имена всех, кто своими делами прославил Россию, от Ярослава Мудрого до всех лауреатов Нобелевской премии, за исключением Михаила Горбачева и Иосифа Бродского. Статус у лиц попавших должен быть таким. Вы и все ваши потомки до 10-го колена будут уважаемы в России. Вторая книга «Позор России», куда войдут имена тех, кто принимал участие в управлении страной, и его деятельность была безобразной. Статус у лиц, попавших туда, должен быть такой. Ваши имена покрыты позором, и тень от него ложится на всех ваших потомков до 10-го колена. Третья книга «Враги России». Статус у этих лиц должен быть таким – Кто бы ни причинил вам вред, Россия будет благодарна этому человеку. Ваши потомки никогда не будут допущены на территорию России. Вопроса, кто в настоящее время будет выбирать имена для занесения в эти книги, нет. Как явствует из письма, это будет сам его автор, Иван Марков. А кто потом, он не сообщает. Зато можем ознакомиться с его взглядом на прошлое и желательное будущее России. Читаю. Император Александр II уничтожил рабство и начался невиданный по тем временам разгул демократии, который продолжался до 17 года. Этим обстоятельством воспользовалось мировое жидомасонство. В то же время Россия находилась буквально рядом от построения точно такого же строя, который был в странах Северо-Западной Европы. Для этого необходимо было сохранить монархию. Это строй, где своей жизнью довольны не менее 95% населения, и он носит название «монархический социализм». Сегодня в России необходимо привести к власти партию, которая будет иметь название «Российская монархическо-социалистическая партия». Цель – победить коррупцию и построить общество, аналогичное странам Северо-Западной Европы. Наше знамя – белое полотнище с золотым двуглавым орлом. Наш небесный покровитель – российский император Николай II. Честь имею кланяться. Иван Марков. Мне кажется, господин Марков, что вы уже имели честь кланяться и таким людям, как госпожа Слизко, господа Шойгу и Грызлов с Мироновым, не говоря уже о Жириновском. Интересно, что они вам ответили, и кто, кроме вас, работает сейчас над созданием российской монархическо-социалистической партии, ставящей своей целью победить коррупцию и построить шведский социализм. В одной из предыдущих передач я залихватски назвал грандиозным тот факт, что во время вступления на патриарший пост Кирилл, тогда еще митрополит, не стал ждать опоздавших Путина с Медведевым. Этот разговор у нас зашел в связи с письмом слушателя, который спрашивал, удастся ли новому патриарху не просто вывести русскую православную церковь из привычного подчинения светской власти, а стать одним из руководителей страны, что на деле одно и то же. После той передачи мне сообщили любопытную вещь, будто бы Думвират, то есть Путин с Медведевым, так и предупредил Кирилла, что опоздает, и дал отмашку начинать церемонию без него. Слух этот распространяют весьма осведомленные церковные источники, но исходит он, скорее всего, из светских кабинетов. Желание патриарха подняться с колен производит на некоторых сильное впечатление, но вряд ли Кириллу удастся подняться так высоко, как ему хочется. Петр I когда-то, чтобы охладить высших попов, всадил перед ними клинок в стол. Вот вам будет патриарх. Должность патриарха была восстановлена в порядке еще более жестокой насмешки только после падения монархии в России. Насмешка заключалась в том, что патриарх поступил в полное распоряжение Красного Кремля. Так что нынешней власти будет с кого взять пример, если потребуется. Петр и Сталин, клинок и маузер не слабо в качестве примера. Ну а если в России прибавится свободы, то тогда уж Кирилл наверняка не получит больше, чем сейчас. Я уверен, что слух об отмашке не случайен. Производство слухов экономическим кризом не затронуто. Тут уместно прозвучит следующее письмо на радио «Свобода». Пришло оно из Смоленска. «Прочитал я в одной книге, какой была структура Народного комиссариата государственной безопасности НКГБ Украинской Советской Социалистической Республики после войны и обратил внимание на 6-е отделение 2-го отдела. Отдел назывался так – «Борьба с антисоветскими элементами и агентурой иностранных разведок внутри страны». А 6-е отделение так – «Розыск авторов антисоветских листовок и анонимок, осуществление провокаций, распускание слухов». был и отдел «Б» – организация физического уничтожения политических противников. Наличие этого отдела меня удивило меньше, чем наличие подразделения по распусканию слухов. Хотелось бы знать, делается ли это в России сегодня, и дошло ли до вас мое письмо, в чем у меня нет полной уверенности. Автор себя не называет. Слухи, конечно, распускаются, и не только Лубянкой. А на Лубянке делается многое другое, совершенно бесполезной с точки зрения государственной безопасности работы. Подтверждение приносит каждый день. Все это игры взрослых людей. На ход событий они влияют или очень мало, или никак, или в направлении, обратном тому, какое намечается. А деньги по-прежнему тратятся большие. В следующем письме речь идет не о ком ином, как о моей персоне, о том, что она тоже стоила каких-то денег советской гебухе. В 89 году я вместе со своими друзьями провел несколько дней в Барановичском районе Витебской области, это Белоруссия. Мы снимали кино о сельской жизни, о том, как местное начальство старается устроить эту жизнь наилучшим образом. Такое начальство встречается при любой власти. У нас была репутация рьяных перестройщиков. Читаю письмо. От своего родственника из КГБ я тогда по пьяни узнал такие дела. Вас подслушивали, первое, в автобусе, на котором вы разъезжали, второе, в гостинице, где вы остановились, третье, в бане свиноводческого хозяйства «Мир», четвертое, одна женщина из местной номенклатуры устроила у себя дома для вас прием-пирушку, где вас тоже подслушивали. Особенно беспокоило консервативную белорусскую номенклатуру то, что вы, москвичи, поездившие уже по Западу, проповедовали роспуск колхозов и переход к фермерскому устройству. Теперь лукашенковская Беларусь уже не коммуно-партийно-советское государство, но евразийско-царско-атаманское. Но это уже другая опера, дальше читать не буду. Что касается патриарха Кирилла, то один знаток церковных дел пишет, что грядущая кирилловская перестройка, подобно Горбачевской, вызовет в церковном народе и церковной номенклатуре большое брожение, вскроется многое неприглядное в деятельности высших чинов, развернется борьба разных церковных и церковно-номенклатурных партий. Кириллу придется обрушить, мол, на своих противников репрессии, которые автор заранее сравнивает даже с большевистскими. И чем все это закончится, мол, но может случиться так, что светская жизнь станет копировать церковную. В миру увидим зеркальное отражение церковных событий, церковной борьбы, церковных чисток. Ожидая от Кирилла большевистских репрессий, этот человек, по-моему, заходит слишком уж далеко. Мог бы найти другое слово. Ведь у патриарха нет и не будет чего-то и близкого похожего на государственный полицейский аппарат и ГУЛАГ. Читаю следующее письмо. В моем родном Львове, в лесопарке над городом, с Первой мировой войны было русское воинское кладбище. Рядом были мемориалы кладбища галицким стрельцам и орлятам польским. Покоились с миром. После Второй мировой русское кладбище снесли и на его месте устроили холм славы. Снесли и все остальные воинские кладбища, без разбору. Из добытого на польском мемориале гранита и плит с еврейского кладбища свояли памятник вечно живому. Запахали и объединенное воинское кладбище русских, украинцев, поляков, и на его месте сделали советское воинское кладбище. Красивое получилось кладбище с плакучими ивами, но и тут не успокоились. Уже в начале 70-х сравняли и его, устроив безликий мемориал. Помню женщину, которая и днем, и ночью сидела на могиле мужа возле березы, ею посаженной, не давала тронуть могилу. Береза эта стояла на отличку, приметная, но дошли руки и до нее. Положили гранитные плиты с общим списком. Много имен в тот список не попало. Вместо красивого кладбища стало заросшее лопухами поле. Чтобы замостить площадь перед ним брусчаткой, за одну ночь курсантами школы МВД разобрали улицу Калинина. Навек вперед видел Салтыков-Щедрин. А вместо гранитной стены поставили деревянно-гетинаксовую временную – которая и простояла больше 30 лет до нынешнего года, облезшая и покосившаяся. Слова на ней были написаны правильные, но в таком виде получался какой-то позор, как говаривал товарищ Швондер. Но как только на месте этого позора оранжевые поставили каменную, облицованную гранитом, стену и поместили на ней, страшно сказать, герб Украины, так сразу русские фашисты, как в России, так и в Украине, кинулись защищать культурного, духовного и исторического наследия. Это у них основная тема была. Даже финансово-экономический кризис потеснило, пишет господин Годлевский. Потеснило, да не вытеснило, господин Годлевский. Вот что мы с вами должны признать. И это даже удивительно, и может быть что-то значит. Кремлевские пропагандисты не нашли, а ведь поначалу искали, мы это помним, ничего такого, чем можно было бы заглушить сведения о кризисе, его признаки, отвлечь от них внимание населения. Почему-то остановились. Кажется, ничего не стоило им прицепиться к чему-нибудь такому, как перенос рижского Алёши с автобусной остановки в центре города на кладбище. Что-то такое в порядке благоустройства происходит ведь повсюду, и в России, но она в данном случае не в счет, и в Украине, и в других бывших советских республиках и странах соцлагеря. Материала хватило бы на каждый день для всех телеканалов. Но вот, повторяю, остановились. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственной большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правами человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил черных.
Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».